В то время как Русь, европейская Украина, вела эту бесконечную и однообразную борьбу со степными народами, половцами, в дальних восточных степях Азии произошло явление, которое должно было дать иной ход этой борьбе. Историки-китайские летописцы в степях на северо-запад от страны своей обозначали два кочевых народа под именем монгкулов и тата. Образ жизни этих народов был одинаков с образом жизни других собратьев их, являвшихся прежде в истории – скифов, гуннов, половцев. В первой четверти XIII века среди них обнаружилось сильное движение. Один из монгольских ханов, Темучин, известный больше под именем Чингисхана, начал наступательные движения на других ханов, стал покорять их, орда присоединялась к орде под одну власть, и вот образовалась огромная воинственная масса народа, которая, пробужденная от векового сна кровавой деятельности, бессознательно повинуясь разданному толчку, стремится на оседлые народы к востоку, югу и западу, разрушая все на своем пути. В 1224 году двое полководцев Чингисхановых, Джебе и Субут, прошли обычные ворота кочевников между Каспийским морем и Уральскими горами, попленили ясов, обезов и вошли в землю половецкую. Половцы вышли к ним навстречу с сильнейшим ханом своим Юрием Кончаковичем, но были поражены и принуждены бежать к русским границам, к Днепру. Хан их Котян, тесть Мстислава Галицкого, стал умолять зятя своего и других князей русских о помощи, не жалел даров им, раздал много коней, верблюдов, буйволов, невольниц. Он говорил князьям: «Нашу землю нынче отняли татары, а вашу завтра возьмут. Защитите нас. Если же не поможете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы завтра». Князья съехались в Киеве на совет. Здесь было трое старших: Мстислав Романович Киевский, Мстислав Святославич Черниговский, Мстислав Мстиславич Галицкий. Из младших были Даниил Романович Волынский, Всеволод Мстиславич, сын князя Киевского, Михаил Всеволодович, племянник Черниговского. После долгих совещаний князья, наконец, согласились идти на татар. Они говорили: «Лучше нам принять их на чужой земле, чем на своей». Татары, узнавшие о походе русских князей, прислали сказать им: «Слышали мы, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел, на вас не приходили. Пришли мы попущением Божьим на холопий своих и конюхов, на поганых половцев, а с вами нам нет войны. Если половцы бегут к вам, то вы бейте их оттуда и добро их себе берите. Слышали мы, что они и вам много зла делают, потому же и мы их отсюда бьем». В ответ русские князья велели перебить татарских послов и шли дальше. Когда они стояли на Днепре, не доходя Олешья, пришли к ним новые послы от татар и сказали: «Если вы прислушались половцев, послов наших перебили, и все идете против нас, то ступайте, пусть нас Бог рассудит, а мы вас ничем не трогаем». На этот раз князья отпустили послов живыми. Когда собрались все полки русские и половецкие, то Мстислав Удалой с 1000 человек перешел в Днепр, ударил на татарских сторожей и обратил их в бегство. Татары хотели скрыться в половецком кургане, но и тут им не было помощи. Не удалось им спрятать и воеводу своего Гемябека. Русские нашли его и выдали половцам на смерть. Все полки русские перешли в Днепр. Стрельцы русские встретили татар на половецком поле, победили их, гнали далеко в степи, отняли стада, с которыми и возвратились назад к полкам своим. Отсюда 8 дней шло войско до реки Калки, где было новое дело с татарскими сторожами. после которого татары отъехали прочь, а Мстислав Галицкий велел Даниилу Романовичу с некоторыми полками перейти реку. За ними перешло и остальное войско и расположилось станом, пославший в сторожах Яруна с половцами. Удалой выехал также из стана, посмотрел на татар, возвратившись, велел поскорее вооружаться своим полкам, тогда как другие два Мстислава сидели спокойно в стане, ничего не зная. Удалой не сказал им ни слова из зависти, потому что, говорит летописец, между ними была большая распря. Битва началась 16 июня. Даниил Романович выехал наперед, первый схватился с татарами, получил рану в грудь, но не чувствовал ее по молодости и пылу. Ему было тогда 18 лет, и был он очень силен, смел и храбр. От головы до ног не было на нем порока. Увидавши Даниила в опасности, дядя его Мстислав Немой, Луцкий, бросился к нему на выручку. Уже татары обратили тыл перед Даниилом с одной стороны и перед Олегом Курским с другой, когда половцы и здесь, как почти везде, побежали перед врагами и потоптали станы русских князей, которые, по милости Мстислава Удалова, не успели еще ополчиться. Это решило дело в пользу татар. Даниил, видя, что последние одолевают, оборотил коня, прискакал к реке, стал пить и тут только почувствовал на себе рану. Между тем русские потерпели повсюду совершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало от начала русской земли. Мстислав Киевский с зятем своим Андреем и Александром Дубровицким, видя беду, не двинулся с места. Стоял он на горе над рекою Калкою, место было каменистое. Русские огородили его кольем и 3 дня отбивались из этого укрепления от татар, которых оставалось тут 2 отряда с воеводами Чигирканом и Ташуканом, потому что другие татары бросились в погоню к Днепру за остальными русскими князьями. С татарами были бродники с воеводою своим Плоскинию. Последний поцеловал крест Мстиславу и другим князьям, что если они сдадутся, то татары не убьют их, но отпустят на выкуп. Князья поверили, сдались и были задавлены. Татары подложили их под доски, на которые сели обедать. 6 Князь Святослав Киевский, быть может, сын Владимира Мстиславича, тем более, что в некоторых списках он назван Мстиславом. Изяслав Ингворович, внук Ярослава Луцкого. Святослав Шумский, Шумск также Волынская волость, Юрий Несвежский, Несвеж, местечко Слуцкого уезда Минской губернии, Туровская волость. 6 других князей погибло в бегстве к Днепру, и между ними князь Мстислав Черниговский с сыном. Кроме князей погиб знаменитый богатырь Александр Попович с 70 собратьями. Василько Ростовский, посланный дядею Юрием на помощь к южным князьям, услыхал в Чернигове о Калковской битве и возвратился назад. Мстиславу Галицкому с остальными князьями удалось переправиться за Днепр, после чего он велел сжечь и рубить лодки, отталкивать их от берега, боясь татарской погони. Но татары, дошедшие до Новгорода Святополческого, возвратились назад к востоку. Жители городов и сел русских, лежащих на пути, выходили к ним навстречу со крестами, но были все убиваемы. Погибло бесчисленное множество людей, говорит летописец. Вопли и вздохи раздавались по всем городам и волостям. «Не знаем, — продолжает летописец, — откуда приходили на нас эти злые татары, таурмени? И куда опять делись? Некоторые толковали, что это должно быть те нечистые народы, которых некогда Гедеон загнал в пустыню, и которые перед концом мира должны явиться и попленить все страны. С такими-то народами должна иметь постоянное дело Южная Русь, а между тем историческая жизнь отливает от нее к северу. Она лишается материальной силы, которая переходит к области Волжской, лишается политического значения, материального благосостояния. Честь и краса ее – старший стольный город во всей Руси – Киев, презрен, покинут старейшими и сильнейшими князьями, несколько раз разграблен.